день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Самая горячая новость, которая не успела даже остыть, в Воронеже устранили коммунальную аварию, из-за которой чуть было не замерзли 20 тысяч воронежцев. Прорыв случился на улице 20 лет Октября. Временно из-за этого была прекращена подача тепла в 79 домов, в которых проживают, соответственно, 19,5 тысяч человек. Но, что важно, как отмечают в управе Ленинского района, многие даже не успели почувствовать, что трубы стали холодными, потому что система оставалась наполненной, и вода остывала медленно. Наверняка те наши слушатели, которые все-таки успели почувствовать, что похолодало, сейчас вознегодовали. Тем не менее, итог хороший. Ремонтные работы прошли, и теперь остается наблюдать повышение температуры в своих квартирах.
Стас, ну вот не хотелось хвалить власти, там, я не знаю, управу, но я искренне порадовалась, когда увидела вот это сообщение. Сначала ты такая думаешь, господи, серьезно, 79 домов, почти 20 тысяч человек на улице. Ну, будем откровенно говорить, конечно, не супермороз, но достаточно холодная погода. И ты думаешь, вот они будут сидеть, эти бедные люди, горожане, и будут мерзнуть. А раз, и оказалось так, что можно было и не сливать воду горячую из труб, можно было аккуратно исправить всю ситуацию, поломку.
6 часов ушло на ремонтные работы, как рапортуют в «Квадре», достаточно оперативно.
Тема дня.
Перейдем к другим новостям. 37 тысяч рублей. Такой, по мнению воронежских чиновников, будет средняя зарплата воронежцев в 2019 году.
Эту информацию сообщили на планерке в городской администрации. С докладом, содержащим вот этот прогноз, выступил руководитель городского управления экономики Татьяна Дещенко. Во время этого совещания было упомянуто, что фонд оплаты труда в следующем году составит 187 с лишним миллиардов рублей. И главная цифра, которую уже сказала Аня, 37 тысяч рублей, такой, по мнению чиновников, будет средний доход работающего воронежца. Надо сказать, что по поводу официального уровня средней зарплаты, о котором регулярно заявляет Воронежстат, и без того идут споры.
Стас, я вот прям чувствую, как после этой новости вновь в нашей редакции зазвонят телефоны и начнутся возмущения горожан, которые опять будут говорить: ребята, откуда вы взяли вообще эти цифры? Почему чиновники об этом говорят?
Более 30 тысяч рублей обычно называют в Воронежстате средней зарплаты воронежца, а нам читатели сообщают, что это скорее удача, чем норма.
И на самом деле это удивляет, потому что я вспоминаю опрос, который мы проводили несколько месяцев назад с одним из наших коллег, и я была удивлена тем, что люди, когда ты у них спрашиваешь, а какую бы вы хотели получать зарплату, они как раз называли там 25-30 тысяч рублей. Ты думаешь, боже, почему уровень притязаний такой невысокий?
А может быть, воронежцы просто прибедняются, и у каждого из них наверняка есть какой-нибудь сверхвысокий теневой доход.
Конечно.
Ну, было бы хорошо, если было так, давайте будем честны. На совещании в городской администрации озвучили и другие показатели. В частности, численность населения Воронежа в следующем году должна достигнуть 1 миллиона 60 тысяч человек. Ну а занятость в экономике, то есть число людей, которые активно работают, около 445 тысяч человек.
Тема дня.
Ну что ж, раз уж мы коснулись сумм, которые содержатся в кошельках воронежцев, можем рассказать несколько историй от полиции, когда горожане этих самых денег лишились.
Так в Воронеже цыганка отправится на полтора года в тюрьму за кражу полумиллиона у пенсионеров.
Схема классическая. Мошенница представлялась работником социальной службы. Она приходила в квартиры пенсионеров, протягивала им 5-тысячную купюру, говорила, что бабушкам и дедушкам положена выплата к 9 мая в размере 1000 рублей. Соответственно, счастливые пенсионеры с этой самой 5-тысячной купюрой сразу направлялись туда, где лежат все их сбережения, чтобы дать сдачу. В этот момент наша замечательная героиня просила пенсионеров попить водички, и когда жертвы скрывались на кухне, чтобы налить ей стакан, тут же залезала в тайничок и лишала воронежских пенсионеров всех-всех накоплений. Случаев таких было несколько. В частности, в деле есть история, когда жертвами стали 70-летние супруги в июне 2018 года. На мошенницу возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ей грозило до 6 лет лишения свободы, но суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у женщины троих детей, поэтому, внимание, 39-летняя дама получила всего полтора года лишения свободы за кражу 530 тысяч рублей.
Может быть, комментировать решение суда и не очень правильно, и мы не вправе это делать, но, не знаю, мне кажется, что через полтора года эта цыганка выйдет и продолжит заниматься, собственно, своей деятельностью, и будет также оправдывать это тем, что у нее вообще-то трое детей, и их нужно ей чем-то кормить.
Да, вот 530 тысяч рублей на содержание детей на полтора года ее заключение как раз отправится.
Вполне хватит. И когда слышишь эти истории, они абсолютно не новые, схемы те же самые. Ну просто хочется, не знаю, установить какие-то мегафоны в домах пенсионеров или пойти осуществить подомовой обход и сказать: пожалуйста, пожалуйста, не открывайте двери этим женщинам, не разменивайте им деньги, вообще не общайтесь с ними, просто видите их в дверной глазок и все, и уходите.
Заколачивайте двери просто досками.
Заколачивайте двери, идите смотрите телевизор, я не знаю, читайте книги, гуляйте в парке, но просто не общайтесь с этими людьми, потому что...
Ты очень просто рассказываешь, якобы взгляд любого человека может рентгеном просветить другого человека и понять, мошенник перед ним или нет.
Ну, давай
вообще
будем
ни с кем не общаться, что ли.
Ну, давай будем честны, что есть определенные категории людей, не будем сейчас конкретизировать внимание на каких-то особенностях, от которых все знают, что можно ждать подвоха. И нужно в общении с ними быть внимательнее, аккуратнее. Ну, в общем, лучше быть чересчур бдительными.
Вот цыганка,
конечно,
которую мы сейчас...
до паранойи не нужно это доводить, но все равно.
Аня, цыганка, о которой мы сейчас рассказывали, она же приходила в квартиры пенсионеров не в народном вот этом платье, не с тремя детьми в руках. Она представлялась работником социальной службы, соответственно, она выглядела так, что ее можно было принять за работника социальной службы, да, она там не в цветастом платочке была, и гитарные перезвоны...
Не слышался за спиной.
Да, рядом не звучали. Поэтому вопрос идентификации мошенников мы, наверное, оставляем на совести каждого человека.
Но я просто призываю все равно всех наших слушателей быть внимательнее.
Особенно мне понравилось то предложение провести подомовой обход. То есть это еще одна рабочая схема для мошенников. Надеюсь, что мошенники нас сейчас не слушают. Продолжим разговор на эту же тему. В Воронежской области задержали подростка, который тоже зарабатывал явно больше средней зарплаты по области, о которой чуть раньше сообщили чиновники. Наш герой обманывал покупателей смартфонов со всей России. Что он делал? Он просто продавал воздух.
Очень предприимчивый парень. По данным следствия, школьник создал в соцсети страницу. На ней он представлялся девушкой, работающей в компании, которая занимается продажей конфискованных на таможне смартфонов. Поэтому якобы они и стоили очень дешево. За свой товар он получал предоплату. Люди кидали ему деньги на банковскую карту. А в обмен он обещал отправить смартфон по почте.
В какой-то момент страницу заблокировали, но юноша не унывал. Он создал новую аналогичную страницу и на ней и вовсе обещал отдать iPhone даром, только за стоимость упаковки товара. Само собой, любители бесплатного сыра сталкивались с предложением еще ряда дополнительных услуг, за которые нужно было заплатить, но люди на это охотно шли, потому что едва нас поманишь какой-то скидкой и уж тем более халявой, готовы мы расставаться со всеми своими деньгами. Вот еще один момент, который тут нужно подчеркнуть. Традиционное ядро многих мошеннических схем, когда вам предлагают что-то большее, но перед этим вам нужно заплатить самую малость от этого огромного товара. То есть люди, которые вносили предоплату, как я понимаю, это были там 1000-2000 рублей, и жертвы мошенника размышляли, да почему бы и нет, почему бы не рискнуть этими деньгами, если мне придет такой красивый, замечательный iPhone, который стоит там 60 или 40 тысяч рублей.
В итоге жертвами вот этого юного афериста стали 4 человека. Причинил он им ущерб почти что на 8 тысяч рублей, но так как парень занимался своим вот этим промыслом до достижения 16 лет, то суд ограничился всего лишь штрафом в 10 тысяч рублей без реального срока.
Тут надо подчеркнуть, что мама предпринимателя в кавычках расплатилась со всеми пострадавшими, по крайней мере, такова информация из наших источников, но наказание более чем скромное, и в очередной раз это подчеркнем.
Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, а на Гребенкина и Станислав Шевченко.
продолжаем обсуждать самые актуальные события в Воронеже. Одной из них, конечно, стало страшное ДТП с двумя автобусами, где погибли 5 человек. Так вот, прокуратура после этого начала проверку безопасности трассы М4 Дон, и результат ее таков. Областные власти заставят таки построить надземный пешеходный переход для предотвращения многочисленных аварий. Но обо всем по порядку.
Тема дня.
Жуткое ДТП в Новоусманском районе на 525-м километре трассы Дон произошло еще 18 сентября. Там столкнулись два автобуса «Неоплан» и стоявший на обочине «Вольво». Тогда погибло 5 человек, трое мужчин и две женщины, еще 12 человек оказались ранены. Собственно, после этого силовики возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Началась масштабная проверка, и в итоге одной из уязвимых точек трассы нашли не в Новоусманском районе, а гораздо-гораздо южнее, в Павловском. В районе села Лосево в последнее время было сразу несколько случаев наездов на пешеходов. Об этом нам, кстати, рассказывал и глава села, когда мы обсуждали проблему лосевских пробок летом. Пешеходный переход собирались строить уже давно, но сроки его возведения были нарушены из-за несвоевременного получения соответствующего разрешения. И в итоге прокуратура области потребовала от воронежского филиала группы компаний «Российские автомобильные дороги» построить наконец-таки этот переход. После этого в госкомпании очень быстро получили разрешение на строительство сооружения, и впереди, соответственно, строительство.
Вспоминаю наш недавний разговор о надземных пешеходных переходах. Что это такое, ну, некое, что ли, издевательство над людьми слегка?
Конечно,
не совсем слова, удобно.
Ни слова про лифт тут нет, потому что пешеходные переходы с лифтами надземные у нас строят разве что у торговых центров и обслуживают их, в данном случае торговый центр.
Ну, то есть частные люди, да, частные лица.
Как там, пожилым маломобильным людям забираться на эту верхотуру, совершенно непонятно. Но, тем не менее, это мера безопасности. Если говорить о городе, то, наверное, если бы рядом с нами сидел какой-нибудь молодой перспективный урбанист, он наверняка бы стучал кулаком по столу и кричал, что надземные пешеходные переходы и подземные пешеходные переходы — это прошлый век.
Кошмар.
Ставьте светофоры, рисуйте зебры. То в случае с трассой, где скорость автомобилей невероятно большая, наверное, сложно придумать другую меру. Да, впрочем, не совсем представляю, о каком участке идет речь. Возможно, там все-таки есть знак «Населенный пункт», и автомобили так или иначе должны ехать 60.
Но опять же мы говорим о том, что они должны делать, как происходит в реальности.
Конечно, есть около града у нас прекрасные пешеходные переходы, тоже через даже не 6, даже уже, наверное, 8 полос. Да, там скорость автомобилей снижают знаками там, до 70, если не ошибаюсь, перед этим пешеходным переходом, но каждое пересечение проезжей части, мне кажется, вот в этом месте можно его просто отмечать, открывая бутылку шампанского: «Ура, я выжил! Ничего не случилось!» Потому что все-таки
это абсолютно не преувеличение. Это действительно так и есть.
Да, машины, даже если не нарушают, а даже 70, представьте, эта скорость снизится резко до нуля, увидев пешехода, который идет там обязательно без светоотражающих этих штук. Да кто их будет надевать, если ты идешь в торговый центр и едешь потом в город? В общем, вопросов много. Но что касается Лосева, если все-таки мы к нему вернемся, давайте представим, что посреди Лосева, в котором и так стоит в огромной пробке, вдруг появится светофор,
который,
наверное, до того, как все-таки построен обход. А обход Лосева уже в 2022 году, если не ошибаюсь, обещают закончить.
В общем, долго еще водителям придется стоять в пробке.
Да, но думаю, если все-таки обход этот закончат, может быть, даже побыстрее, вполне возможно в чудесном селе Лосево поставить сразу несколько пешеходных светофоров и обезопасить тем самым тех, кто там живет, да, не только тех, кто едет мимо.
Тема дня.
Но от темы дорожного строительства мы перейдем к теме ремонта куда менее масштабного, потому что проходил он в отдельной квартире, но последствия достаточно глобальные. Из-за ремонта в одной квартире, получается, страдает весь дом.
Сейчас 9 этажей воронежской многоэтажки сидит без отопления из-за спора между соседями. Началось с чего? Жильцы 8 квартир и магазин на первом этаже дома номер 14 по переулку Политехническому стали заложниками войны между собственниками двух помещений.
Война, причем слово буквальное, разве что огнестрельное оружие в ход не идет, а уже, мне кажется, холодное там близко, судя по всему.
В июне хозяйка одной из квартир решила заменить стояки отопления в комнате и кухне с металлических на пластиковые. Проблема состояла в том, что стыки труб находились в квартире этажом ниже, где живет со своей семьей другой человек, который нам рассказал всю эту ситуацию.
Соседка сверху попросила его разрешить выполнить стык вот этих самых труб, пластиковой, металлической, в его квартире, то есть на этаж ниже. Мужчина отказался. Тогда, с его слов рассказываемого, женщина наняла некоего ремонтника, муж на час пришел, который просто пробил отверстие в потолке и попытался, находясь в квартире наверху, вывернуть трубы из муфт, находящихся в квартире снизу. Открутить не открутил, но изрядно погнул и нарушил герметизацию. Да так, что остатки воды в системе отопления потекли куда? Конечно же, не вверх, не в квартиру, где орудовал этот чудесный муж на час, а на этаж ниже, в квартиру человека, который к нам обратился.
Слушаю эту историю, думаю, как же удобно быть мужем на час. Пришел, сотворил нечто, гадость какую-то другому человеку и спокойно ушел. Какая с тебя ответственность? Хозяйка безумная будет теперь разбираться в этой ситуации.
Этот случай исключение, потому что хозяин квартиры снизу раззадорился, поднялся наверх, чтобы разобраться в ситуации, но вместо мирного диалога получился натуральный мордобой. Получилась драка с вот этим самым, видимо, сервисменом. Как нам сообщают, с другом хозяйки, но мы сейчас не можем доподлинно знать, он ли пытался провести ремонт, или там присутствовал еще кто-то другой.
В итоге мужчина написал заявление в свою управляющую компанию. Коммунальщики ответили, что их сотрудники придут и все исправят. Мастера действительно пришли. В тот момент дома была мама человека, который к нам обратился, и слесари соединили муфтами две трубы и ушли.
Снежный ком нарастает, как мы уже заметили. Теперь хозяин квартиры стал требовать управляющей компании, почему без его ведома кто-то здесь хозяйничал и почему, собственно, какие-то работы здесь проводил. Тем не менее, сотрудники управляющей компании составили акт о повреждении потолка, побелки вокруг стояков, и предписали соседке сверху отремонтировать потолки. Но до настоящего времени у них остаются сквозные дыры, между которыми эти соседи наверняка потихоньку переругиваются. И итогом всей этой истории, она сейчас, естественно, не закончилась, но на сегодня отопление отключено в двух помещениях квартир первого подъезда с 1 по 9 этаж.
Получается, что война не между двумя соседями разразилась, а практически между всеми жильцами. Потому что там... я бы искренне, люто ненавидела человека, из-за которого я лишилась отопления.
Там просто Ближний Восток. Там, видимо, отдельные группировки, которые друг с другом враждуют, и непонятно, кто прав. Наш корреспондент получила комментарий управляющей компании. Как нам рассказали, замена труб потребовалась вовсе не потому, что хозяйка квартиры сверху решила сделать себе там невероятно красивый ремонт, а потому что возникла аварийная ситуация. Система отопления текла, и батареи просто потребовалось менять. И соседу снизу тоже предложили заменить стояк, но он отказался. И сейчас этот спор между собственниками должен решаться исключительно через суд. Ну а что касается отсутствия отопления во всех квартирах, то управляющие компании называют другую причину. Причина вовсе не в течи системы в квартире Воронежца, а наличие воздушных пробок. И чтобы их спустить, надо попасть в квартиры. Само собой, собственники не все и не всегда находятся на месте, поэтому это до сих пор не сделано. Оставим на совести управляющей компании вес вот этих отговорок, нам они кажутся не совсем убедительными. Тем не менее, история явно не закончена, и мы будем следить за ее продолжением.
Ну и давайте этот блок нашей передачи закончим все-таки на позитивной ноте и скажем, что в Воронеже на площади Ленина начали сбор катка.
Рано. Еще, мне кажется, листья осенние, еще зелень у нас радует глаз на улице.
Больше месяца будут, видимо, собирать этот каток, потому что откроется он где-то к 15 декабря. Все будет зависеть от установления погоды.
Как и в прошлом году, здесь будет маленький каток для детей и каток побольше для взрослых. Ну и начало катания, конечно же, зависит от погоды. Вот в прошлом году закрытие катка состоялось на месяц позже, и все из-за поздней весны. Начать разбирать каток собирались 12 марта, а в итоге взялись за это только 28 числа. Получается, каток работал на 2 недели больше, чему мы не можем не порадоваться.
Давайте сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Тема дня.
Мы вновь Гребенов, в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
В нашем городе с гастролями побывал представитель плеяды самых узнаваемых российских актеров. Не буду говорить про середину 2000-х, мне кажется, узнаваемых и вчера, и сегодня.
И даже завтра.
Человек, который сыграл в невероятном количестве не только больших фильмов, но и сериалов, которого вы точно знаете в лицо, даже если не знаете его имени, Алексей Гуськов, исполнитель многочисленных ролей, например, в «Турецком гамбите», например, в прекрасном таежном романе. Алексей Гуськов привез с собой в Воронеж свой новый фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова». Останавливаться на его сюжетных поворотах, быть может, не будем. Скажем вкратце, что Алексей Гуськов играет в картине типичного лузера в прошлом известного актера. Актер играет актера, который вдруг стал аниматором в образе римского полководца. В фильме есть и экшен, и по-настоящему зрелищные гладиаторские бои, но при этом создатели говорят о нем как о картине легкой, тонкой, что среди многих российских фильмов настоящая редкость.
Алексей Гуськов встретился со зрителями, и многие интересовались батальными сценами между мужчинами-соперниками и главными героями.
Трудно было драться в доспехах, спросил один из воронежцев, и Алексей Гуськов ответил, что
«Чуть не умер».
Оценил костюм легионера по полной, потому что съемка велась в Крыму, прямое солнце, 35 градусов в тени.
Ну и на нем было
полноценное обмундирование, то есть не просто наручник с наколенниками, а настоящие доспехи, которые были сделаны реставраторами достаточно подробно и точно, фактически из тех самых материалов, в которых щеголяли римские воины.
Ну, поначалу они были очень неудобные, как признается актер, они были из дубленной кожи, а потом вдруг, как он выражается, стали на нем жить. Часа три прошло, и они прям встали по телу.
Ну, Алексей Гуськов признался, что и в бою их оценил, потому что это были такие первые бронежилеты. Потому, по его мнению, римские легионеры и протопали всю Европу, потому что у них были замечательные вот эти щиты и доспехи.
Но все-таки драться современным людям — это дело тяжелое, заключил актер, потому что древние люди повыносливые были.
После встречи со зрителями актер остался наедине с воронежскими журналистами, был там и корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Подъяблонская. Попросили журналисты рассказать Алексея Гуськова про современное российское кино. Давайте послушаем, что он нам сказал.
Тема дня.
Самое сложное сейчас – это вернуть доверие, утраченное за период отсутствия российского кинематографа среднего звена. Действительно научились зазывать, научились делать, во-первых, это «Движение вверх», это «Салют 7». Вот такие блокбастеры. И федеральные каналы начинают накачивать, как они это умеют, и зритель потихонечку поднимается и идет смотреть. Если вот этой массированной поддержки нет, то все опять сваливается к привычному просмотру, случайному, непонятному. И опять зритель налетает на не очень удавшийся фильм и отворачивается опять на полгода, на год от российского кинопрома. И это печаль.
Тема дня.
Еще один вопрос, который также волновал воронежских журналистов. Как Алексей Гуськов оценивает комедию Красовского «Облокаде», которую петербуржцы требуют запретить? Журналисты спросили у актера, как вы считаете, должны ли быть святые темы?
Святых тем нет, отрезал Алексей Гуськов. Они все придуманы людьми, как и религии и культуры. Мы – великие мифотворцы. И ничего святого – это фигура речи. Но есть темы, которые на данный момент времени в данном обществе и государстве трогать все-таки не надо. И, как заключил Алексей Гуськов, сам художник решает, есть ли реальная необходимость говорить об этом именно так. И это его ответственность и его понимание сегодняшнего дня.
Актер сказал, что не хочет ничего оценивать, потому что он лично знаком с Красовским и знает, что он очень порядочный человек. Качество обсуждать сложно, потому что картина не вышла, и на самом деле не только Алексей Гуськов подчеркивает этот момент, а приходилось мне встречаться с мнениями других актеров, вообще известных людей, которые говорят, а обсуждать, собственно, пока что нечего. Мы не видели, мы не знаем. Сложно сказать, насколько уместно говорить о блокаде именно вот в таком контексте.
У Алексея Гуськова также спросили, при каких обстоятельствах он не стал бы сниматься ни за какие деньги, или при каких обстоятельствах он мог бы сыграть бесплатно.
И вот здесь ответ может, наверное, расстроить каких-то наших слушателей.
Которые идеализируют уважаемого актера.
Потому что он сказал, бесплатно никогда не хочется работать. Деньги всегда важны, труд должен оплачиваться.
И не хочется с ним спорить в этом моменте.
А тяжелый труд вообще должен очень хорошо оплачиваться. Но это не значит, по словам актера, что сначала считается гонорар, а потом сценарий. Сценарий читается в первую очередь, а потом уже обсуждается сумма. И также он подчеркивает, что у него выросли дети, и сейчас он может позволить себе взять какую-то паузу.
Стоит также остановиться на другом вопросе, заданном Алексею Гуськову. Его спросили, что вас радует? Актер ответил, много что, и, например, хорошая погода. Как сказал Алексей Гуськов, я сейчас все свои «хочу» соизмеряю с тем, что мне предлагается. И жизнь гораздо богаче наших «хочу». Когда ты это поймешь, все свои желания приведешь в соответствии с внутренними потребностями, ты перестанешь попадать в ловушку, когда есть собственное эго и желание, и все вокруг отлетает. Человек ничего не видит вокруг, не дает жить себе, близким. И мы не хотим задать себе вопрос, заключил актер, а надо ли нам это, достойны ли мы? После вот такого обсуждения у Алексея Гуськова спросили про его секреты семейной жизни. Давайте послушаем, что ответил актер.
Тема дня.
Это любой жизни секрет двух индивидуальностей. Просто когда переступается порог дома, надо все оставить там за дверью и прийти домой. И не превращать второго человека в мусорное ведро. Как пример вам объясню. Очень часто это у меня с друзьями мужского пола происходило. Приходилось говорить, ты когда ей рассказал о своих обидах там, когда ты потом их решил, ты ее-то предупреди, что ты их решил. Она-то живет в той системе координат, что ты вывалил все, и там тебя страшно обижают. Эти, те, и так далее. А ты-то там уже на утро помирился. Так ты приди вечером, тогда расскажи. Либо лучший тебе совет. Ты просто не вываливай сразу, а реши сначала там проблемы, а потом поделись. Это разные вещи. Если вот в этом принципиально есть взаимопонимание, то тогда действительно можно долго прожить. Если нет этого взаимопонимания, то просто будут два разных восприятия мира, два разных мироощущения, и встанет вопрос открытой или закрытой форточки на ночь. Все, вилы.
Тема дня.
У Алексея Гуськова также спросили, почему с мэтрами всегда легко общаться, в отличие от новоиспеченных звездочек, и вообще откуда у молодых людей берутся такие понты?
Актер ответил, что виной всему просто неожиданно свалившееся внимание. А человек к этому не готов, и он начинает защищаться. Первая форма защиты, он делает вид «я сложнее, чем вы, дураки, меня спрашивайте». Вторая, он просто несет чушь.
И закончим нашу передачу вот каким сообщением. Воронежские власти наконец-то озвучили территорию, которая войдет в зеленый пояс.
Площадь его составит 15 500 гектаров.
Значительно увеличилась эта территория.
Если 5 изначально, да, заявлялось.
Даже там 1500 называли, но вот она вот в итоге увеличилась прям очень сильно.
И вот 20 ноября пройдут уже вторые публичные слушания по поводу зеленого пояса. Первые прошли в 2017 году. Но неожиданно закончились отрицательно, потому что участники проголосовали против. Теперь проект доработан, и власти снова предлагают местным жителям решить судьбу зеленых насаждений. В черте города в зеленый пояс могут попасть парк «Дельфин», парк «Победы», Бринкманский сад, Алые паруса, Танаис, парк «Южный», парк «Патриотов», авиастроителей, парк имени Дурова, парк «Оптимистов», конечно, Воронежский центральный парк, Орленок, Первомайский сад, я думаю, не все, дендропарки и ряд других зеленых территорий. К зеленому поясу также собираются отнести больше 150 скверов. Еще почти 3000 гектаров – это земли Сомовского лесничества. Власти предлагают включить список особо охраняемых территорий земли бывшего колхоза Гремячи, участки Семилузского лесничества, Гремячинского лесничества, Новоусманского лесничества. Зеленый пояс также предлагает включить территорию Нагорной Дубравы, место, где, по представлениям других воронежских чиновников, должна пройти дорога,
ну, которая вот как раз этот Нагорная Дубрава была спорной территорией, спорным моментом. Нужно ли ее включать в зеленую зону или нет?
Если там все-таки планируют провести трассу от, грубо говоря, от М4, да, к набережной Масалитиного, то, наверное, нет, но мы будем все-таки стоять на позиции тех воронежцев, которые протестуют против каких-либо работ в этой зоне. Сами строители будущей дороги настаивают на том, что не сильно уж большое количество деревьев пострадает, аккуратно проложится эту дорогу, не так уж много деревьев
вырубят. Знаем мы все эти обещания.
Но да, и мало того, что пострадают сами деревья, пострадает экосистема всего леса, который будет вокруг. Представьте, трасса, на которой круглосуточно ходят автомобили. Наверное, всем живым существам вокруг будет не очень комфортно. Так вот, публичные слушания 20 ноября пройдут в актовом зале Воронежского государственного лесотехнического университета. Тимирязева, 8, напомню, его адрес, 16:00. Нужно обязательно регистрироваться. Зарегистрироваться можно и в день голосования с 15 до 15:45. Также можно выступить с докладом длительностью не более 10 минут. Для этого нужно заранее записаться в общественной палате на Пушкинской, 12.
Ну и на этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
Тема дня.